Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте их вместе со мной на 37 главе Бытия. Я вам говорил, что я не буду сегодня много рассказывать об Индии, но я хочу показать вам одну иллюстрацию. Задумайтесь вместе со мной о величии, чуде и красоте Бога. Зачастую, когда мы думаем о творении, мы думаем о проявлении великолепия Божьего. Когда вы подъезжаете к Большому каньону, вы видите красоту и величие Бога. Позвольте сказать вам о том, что сможет соперничать с этим. Смотря в лицо женщине, которая еще год назад никогда не слышала о Христе, у которой не было доступа к чистой воде для нее и ее ребенка, смотря на выражение ее лица, когда она, держа на руках здорового малыша, рассказывает о том, как пришла к вере, я понимаю, это и есть красота и величие Бога. Это поклонение посреди индийских трущоб. Церковь, я славлю Бога за вас. Я славлю Бога за то, что Евангелие живо в вас. Путь, по которому мы идем, возможно, не самый легкий, но это добрый путь. Ведь даже тот путь, по которому мы идем, изучая Слово Божье, безмерно богат, не так ли? Когда я возвращался домой на самолете на прошлой неделе, я готовился к сегодняшнему изучению и с трудом мог сидеть спокойно. К сожалению, мужчина, сидевший рядом, не знал английского, а иначе ему бы пришлось прослушать 8-часовую проповедь. Хотя я все же задумался о том, как с ним заговорить, прося Духа быть моим переводчиком. Истина, о которой мы будем говорить сегодня, богата смыслом. Нам о многом предстоит поговорить. Мы посмотрим на главы с 37 по 50 книги Бытия, где повествуется о жизни Иосифа. Если вы читали слово по поставленному плану, то на этой неделе вы как раз бы читали этот отрывок. Я хочу вместе с вами сделать обзор жизни Иосифа, его истории, которую называют самой художественной и самой потрясающей биографией Ветхого Завета. Я хочу, чтобы мы увидели это, а также посмотрели, как история его и наших жизней переплетаются вместе в этой великой истории искупления. Итак, мы начнем с 37 главы Бытия. Мы прочтем первые 11 стихов, чтобы подготовить сцену для дальнейшего повествования, с которым мы бегло ознакомимся позднее. Итак, начнем с Бытия 37.1. «Иаков жил в земле странствования отца своего в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком с сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его». И сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его. И возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим. И они возненавидели его еще более. Он сказал им, «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо». «И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали братья его, «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон и рассказал его братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим. И побронил его отец его и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Это начало истории об Иосифе. В прошлый раз мы с вами говорили об Аврааме, чья история начинается в 12, 15 и 17 главах. Мы говорили об этом в первой части нашей истории – «Хроники искупления. Вера в Бога». А теперь во второй части, в истории об Иосифе, мы будем говорить о боли и провидении. Я долго думал о том, как лучше всего сделать обзор жизни Иосифа. Я надеюсь, что вы уже читали о нем, но главные моменты я все же хочу затронуть. В своих заметках вы можете увидеть 8 образов Иосифа. В принципе, иллюстрации, которые мы увидим, как мне кажется, помогут нам увидеть общую картину этой истории. Итак, давайте начнем. Первый образ – это наше знакомство с Иосифом, как с самым любимым сыном. История начинается, когда Иосифу было 17 лет. Все эти 17 лет он был золотым ребенком. Он был папиным любимчиком. Мы знаем, как Иаков любил свою жену Рахиль. Долгое время Рахиль была бесплодна, но вот Бог благословил ее сыном, Иосифом, а после него родился и Вениамин. Но Иаков любил Иосифа больше остальных сыновей и продемонстрировал всем это, подарив Иосифу разноцветные одежды. Итак, Иосиф предстает нам папиным любимчиком, что также значит второй образ. Он был презираемым братом. Когда разговор заходит об отношениях Иосифа с братьями, нам он представлен как ябеда, доносящая отцу на своих братьев. Разве вам это может понравиться? Например, когда вы сами были ребенком и делали что-то плохое, а ваш брат или сестра становились свидетелями вашего безобразия. Что вы им сразу же говорили?
Только не говори маме с папой.
И что они тут же делают? Идут и рассказывают все маме и папе. Это практически присуще нам от рождения. Когда я вернулся домой, мы с сыновьями Джошуа и Калебом играли дома в прятки. Была очередь Калеба водить, а нам с Джошуа прятаться. И вот Калеб начинает считать, а Джошуа решает, что лучше всего спрятаться посреди комнаты, где вообще негде спрятаться. А поэтому ему это кажется самым лучшим местом. Он просто встает там и говорит: «Я спрячусь здесь». Я говорю: «Как скажешь, приятель, но я не с тобой. Я спрячусь в шкафу, но только не говори Калебу, где я». И вот Калеб досчитывает 3, 4, 5, я иду искать, входит, и, о чудо, он сразу же находит Джошуа, стоящего посреди комнаты, и спрашивает его: «А папа где?» Я слушаю их разговор, сидя в шкафу, и вот Джошуа, ни секунды не колеблясь, говорит: «Он там, в шкафу». Итак, перед нами Иосиф, ябеда, который не мог придумать ничего лучше, как, придя за стол на завтрак, решить рассказать всем свои сны. «Вы не поверите, что мне приснилось. Вы все преклонялись передо мной. Солнце, луна и звезды преклонялись передо мной». Он был презираем братьями. И вот однажды, когда его братья были в поле, они увидели приближающегося к ним Иосифа, важно выступающего в своих разноцветных одеждах. Это было уже слишком, и тогда они решили его убить. Рувим уговорил их не убивать Иосифа. «Давайте просто кинем его в яму». Рувим рассчитывал прийти позже и вытащить его оттуда. И вот они бросают его в яму. Но над Иосифом осуществляется план Иуды. Когда братья сидели вокруг этой ямы, мимо проходили измаильтяне, также называемые здесь мадианитянами. И Иуда задается вопросом: «А не продать ли нам Иосифа? Заодно денег заработаем». И так за 20 сиклей они продают своего брата измаильтянам. Забирают у него цветные одежды, пачкают их кровью и возвращают к отцу, придумывая историю о том, как Иосиф был избит и убит. И следующие 20 с лишним лет Иаков убивается о потере своего любимейшего сына. Любимый сын, презираемый брат. Третий образ. Раб в чужой стране. Мы открываем 39 главу после краткой зарисовки в 38 главе. Отношений Иуды и Тамари довольно темной истории. Она важна для сохранения линии Иуды, но она вызывает множество вопросов. Откройте 39 главу Бытия. Вот что мы там видим. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, послушайте это, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. Поэтому он доверил все, что у него было, Иосифу. И благодаря ему Потифару не надо было ни о чем заботиться, кроме как о том, что поесть. Не упустите то, что здесь происходит. Помните 12 главу Бытия, которую мы читали в прошлый раз, где Бог сказал: «Благословятся в тебе все племена земные». Вот эту картину мы тут видим. Через Авраама, через Исаака и Иакова, теперь и Иосиф по линии Авраама, будучи рабом в чужой стране, является благословением в доме египтянина. Как будто быть рабом в доме Потифара было недостаточно. Вот однажды жена Потифара пришла к Иосифу. Она много раз под разными предлогами пыталась приблизиться к нему. Когда я читал на этой неделе 39 главу Бытия, я не мог не молиться за мужчин в нашем собрании, чтобы и они боролись с сексуальным искушением так же, как это сделал Иосиф, ради сохранения наших сестер во Христе в чистоте. В 9 стихе Иосиф говорит: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Братья, пусть эти слова будут у вас на устах перед лицом любого искушения, когда вы смотрите на картинку в интернете или флиртуете с сотрудницей, или даже только думаете о каком-то сексуальном искушении. Боже, взрасти в нашей общине женщин, любящих чистоту и не желающих даже думать о том, чтобы пойти на компромисс и пожертвовать своей чистотой. Раб в чужой стране, а также следующий образ – честный слуга. Каким контрастом той распущенности, которую мы видим, иногда видим в историях патриархов, это является. И даже в 38 главе, прямо перед этим, жена Потифара искушала Иосифа, который мог бы придумать всевозможные оправдания. Никто не узнает, никто не увидит. Потифар отдал в мое распоряжение все, что у него есть, так почему бы не воспользоваться его женой? Но Иосиф убегает. И не пропустите здесь один очень важный момент. Я убежден, что Бог по своей самодержавной благодати собрал всех нас здесь, мужчин и женщин, чтобы мы услышали одно единственное слово. Бегите! Бегите! Если есть хоть какое-то подобие флирта, заигрывания с сексуальным искушением, то Бог говорит вам сегодня: бегите! Бегите быстро! Бегите изо всех сил! Услышьте это слово. На этой неделе я прочел слова Джона Пайпера, который сказал следующее. И сказал очень кстати: быть пойманным в тайном грехе — это ужасно. Хуже может быть только одно — не быть пойманным. Бежать. По благодати Бога услышьте сегодня это слово. Бежать. Честный слуга бежит. Но жена Потифара хватается за его одежды, чтобы впоследствии подставить его. Это уже следующий образ, заключенный которого оклеветали. Она обвинила его, и Иосиф был брошен в тюрьму, хотя не был ни в чем виновен. Он был праведен и чист, но был брошен в темницу на 13 лет. Его оклеветали и бросили в тюрьму, но и в тюрьме он становится главным. Он был ответственен за разных людей, включая виночерпия и пекаря, которые расстроили фараона, приготовив что-то невкусное, из-за чего они были брошены в тюрьму. Однажды ночью им плохо спалось, им снились сны. И когда поутру они проснулись, то Иосиф, увидев их лица, спросил, что случилось. Они рассказали ему свои сны. Иосиф, по ведению Духа Божьего, дал истолкование этих снов. Для виночерпия это было: «Ты будешь жить, для пекаря ты умрешь». И именно так все и произошло. Иосиф же сказал виночерпию: «Ты будешь жить, и когда ты выйдешь из тюрьмы, не забудь меня, вспомни обо мне, скажи обо мне фараону, что я здесь, в тюрьме». Виночерпий остался жив и вышел из тюрьмы, но он забыл об Иосифе. Следующие несколько лет Иосиф провел в темнице, пока однажды сам фараон не увидел плохой сон, которому никто во всем Египте не мог найти истолкование. И когда он спрашивал о своем сне разных мудрецов, виночерпий услышал об этом и отправился к фараону со словами: «Я знаю того, кто может истолковать твой сон». И тут же Иосифа вызвали из тюрьмы на прием к фараону. Благодаря Духу Божьему он истолковал сны фараона, сказав, что его ожидают 7 лет благоденствия, а затем 7 лет голода. Иосиф сказал фараону: «Тебе надо подготовиться уже сейчас. Тебе надо собрать еды достаточно, чтобы пережить этот голод». Фараон был ошеломлен Духом Божьим, жившим в Иосифе, и сказал: «Только ты можешь управлять и руководить этим процессом». И вот он делает Иосифа, который еще совсем недавно был заключенным, премьер-министром Египта. Посмотрите на этот контраст. Откройте 41 главу, 41 стих и подумайте об этом контрасте. Сначала мы видим Иосифа заключенным, а потом, послушайте это, фараон сказал Иосифу, Бытие 41-43. «Вот, я поставлю тебя над всею землею египетскую». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: «Преклоняйтесь». Он поставил его над всей землей египетской, и не только над Египтом. И вот, когда наступил голод, люди со всей земли, даже из-за границ Египта, приходили и преклоняли колени у ног Иосифа. Раб в чужой стране стал теперь начальником всей земли. Теперь все готово к 42 главе, где голод и его последствия оказывают влияние на Иакова и его сыновей. В 42.1 Иаков узнает, что в Египте продают зерно, и говорит своим сыновьям: «Что вы смотрите?» И сказал: «Вот, я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». И вот 10 братьев Иосифа отправились в Египет за хлебом. И здесь мы видим, как они приходят и преклоняют колени перед Иосифом. Они подошли к нему, но не узнали в нем своего брата, однако он узнал их. И с этого момента начинается процесс, который продолжается на протяжении нескольких глав, где Иосиф становится, следующий образ, который мы здесь видим, восстановленным братом. В этих главах так много смысла. Возможно, здесь у вас возникает много вопросов о том, почему Иосиф поступил так, а не иначе. И я хочу, чтобы вы кое-что здесь увидели, хотя, если быть честным, я сам этого не заметил в моих предыдущих изучениях этого отрывка так, как это открылось мне в этот раз. Но я хочу, чтобы вы подумали об этом вместе со мной. Просто поразмышляйте над этим, подумайте о той значимой роли, которую играет Иуда в этом превращении. Если вы посмотрите со стороны, вы увидите заметное взаимодействие между Иудой и Иосифом в этой истории. Я уже упомянул, что Иуда был тем, кто подал идею продать Иосифа в рабство, и сам же ее осуществил. Безусловно, Иуда не знал, что произойдет позже. Когда его братья предстали перед Иосифом, и Иосиф послал их домой с зерном, но настало время для них вернуться. Иаков пытается решить, посылать их обратно или нет, особенно потому, что Вениамин должен был пойти с ними. Он не уверен, и именно Иуда вышел вперед и сказал: «Иаков, отец, мы должны вернуться». Именно Иуда вышел вперед и дал клятву отцу, сделал заверение. Он говорит: «Я гарантирую тебе, что Вениамин будет в безопасности». Когда они возвращаются к Иосифу, именно Иуда говорил за своих братьев. Именно Иуда предлагает себя взамен Вениамина. А потом, после того, как Иосиф открывается братьям и говорит: «Пойди и приведи нашего отца и свои семьи сюда», Иуда ведет сыновей Израиля в эту землю. Итак, здесь мы видим Иосифа как восстановленного брата, который сохраняет семью. Все это ведет к последнему образу – воссоединенный сын. В 46.28 Иаков послал Иуду вперед себя к Иосифу, чтобы он указал ему путь к земле Гесем, и они пришли в землю Гесем. И послушайте, Бытие 46.29. Иосиф приготовил свою колесницу и отправился навстречу Израилю, своему отцу, в Гесем. Он подошел к Иакову и пал ему на шею, и долго так плакал. И Израиль сказал Иосифу: «Через 20 с лишним лет скорби по потере своего сына. Умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив». Сын, воссоединившийся со своим отцом. Немного позже, в 48 главе, Иаков благословляет сыновей Иосифа. 49 глава, Иаков благословляет своих сыновей, включая Иуду и Иосифа, а потом, в конце 49 главы, Иаков умирает. И в Бытие 51 говорится, Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его. Воссоединившийся сын. Вот такая история Иосифа. Я хочу, чтобы вы немного отступили назад и посмотрели на эти 8 различных образов Иосифа. Я хочу, чтобы вы посмотрели на них и, быть может, даже увидели в них себя, любимый сын и презираемый брат. Вам случалось быть частью семейного конфликта? Были ли вы любимыми сыновьями или дочерьми, или наоборот? Были ли вы нелюбимыми сыном или дочерью? У вас когда-нибудь были конфликты с братом или сестрой? Мы можем поставить себя на его место, да? Раб в чужой земле. Вы когда-нибудь чувствовали себя подобным образом? Вы когда-нибудь были объяты болью и обидой? Вы когда-нибудь испытывали боль и обиду, причиняемые теми, кого вы любите? Честный слуга становится ложно обвиненным преступником. Вы когда-нибудь принимали решение жить в чистоте и праведности, только чтобы, вероятно, быть наказанным за это? Все становится только сложнее и хуже из-за вашей чистоты. Начальник над всей землей, восстановленный брат, воссоединенный сын. Вы когда-нибудь желали такого исхода в своей семье, в своей жизни, в своих отношениях? Вы видите себя во всех этих ситуациях, и вы думаете о том, как Иосиф прошел через эти разные времена. Один проповедник, когда он говорил об этой истории, так описал вопрос Иосифа. Он сказал, что вопрос Иосифа состоит в следующем. «Бог, что ты делаешь в моей жизни?» Вы когда-нибудь задавались таким вопросом? Вы когда-нибудь были в подобных ситуациях? Какими бы они ни были, когда вы думали... Почему это происходит? Как это произошло? Бог, что ты делаешь? Вся эта история ведет приготовление к кульминационному моменту в Бытие 50:20. Я убежден, что это самый яркий кульминационный момент в Ветхом Завете. Это наш золотой стих на эту неделю. Если хотите, то прочтите его. Если вы его уже запомнили, то процитируйте его вместе со мной. «Вот вы умышляли против меня зло». Но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Это довольно многоречивый стих, но что это значит? Что это значит? Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Я хочу, чтобы вы увидели в этом провидение Божье. Что это значит, провидение Божье? Я хочу, чтобы вы задумались о том, что мы здесь увидели. Мы говорили о разных образах Иосифа. Давайте подумаем о том, что в этой истории мы узнали о Боге. Во-первых, мы узнали, что Он вездесущий Господь. Это и есть Божье провидение. Он вездесущий, вечно присутствующий везде Господь. Это лучше всего описано в истории Иосифа в доме Потифара. Поэтому давайте вернемся на минуту в 39 главу, и давайте здесь заполним некоторые пробелы. Я хочу обратить ваше внимание на фразу, которая упоминается в этой главе 4 раза. Вы можете подчеркнуть ее. 2 раза мы видим ее в начале главы и 2 раза в конце. Это что-то вроде основы этой главы, к которой хочет привлечь наше внимание автор. Посмотрите на 39.1. Там говорится о том, как Иосифа привели в Египет. Потифар, царедворец фараона, начальник телохранителей, египтянин, купил его у измаильтян, которые привели его туда. Подчеркните во втором стихе. «И был Господь с Иосифом». Это первый раз. Это и есть та самая фраза. «И был Господь с Иосифом». Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. «И увидел господин его, что Господь с ним». Это второй раз. И что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Почему Иосиф был таким успешным в доме Потифара? Благодаря тому, что он был очень умен? Потому что он был мастером на все руки? Благодаря своим незаурядным лидерским качествам? Нет. Он преуспевал, потому что Господь был с ним. И в конце этой же главы, сразу же после того, как его продали в рабство, сразу после того, как его бросили в тюрьму, в 21 стихе говорится, «И Господь был с Иосифом». Подчеркните эти слова. «И Господь был с Иосифом и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы». И в последнем, 23 стихе мы читаем: «Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках». Потому что Господь был с Иосифом. Подчеркните этот стих. «Что бы Иосиф ни делал, Господь давал ему успех». Это черная полоса в жизни Иосифа. Раб, заключенный, мы видим, что в это трудное время Бог был с ним, и он давал Иосифу успех во всем. Вездесущий Бог. В самые темные, самые отчаянные времена Господь был с ним. Он вездесущий Господь. Второе. Бог вечно незаметно действующий царь. Он царь. Но в то же время он едва заметен. Это как в истории Руфи, которую мы читали в прошлом году. Это интересно. Когда вы читаете историю Иосифа с 37 по 50 главы Бытия, вы не видите никаких захватывающих дух, всепоглощающих проявлений сверхъестественной силы Бога. Вместо этого вы постоянно видите едва заметные указатели, которые указывают нам на невидимую руку Божью, действующую во всех аспектах этой истории. Посмотрите на 45 главу. Я хочу вам показать это. 45 глава. Здесь Иосиф открывается своим братьям, и я хочу, чтобы вы послушали его слова. Иосиф встречается лицом к лицу с братьями, которые продали его в рабство, из-за которых он попал в тюрьму. Он страдал из-за них долгие годы, не так ли? Но послушайте, что он говорит. 4 стих. «И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне». Они подошли. Это невероятная картина. Его братья заслуживали осуждения, но он говорит им: подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал: я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что, подчеркните это, Бог послал меня. Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. И второй раз. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но, третий раз, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Послушайте это. Иосиф говорит своим братьям: вы продали меня, но Бог послал меня сюда. Бог сделал это. Когда я был продан в рабство, это Бог действовал. Когда меня призвали к фараону, это Бог не спал. Заметьте, что Иосиф не говорит что-то вроде: ну, вы продали меня. Продали, но Бог все расставил по своим местам и обратил все во благо. Нет, Иосиф говорит, что Бог все держал под контролем. Бог наслал этот голод. Об этом говорится в 104-м псалме, 16-17 стихи. Запишите их. Псалом 104, 16-17. «Бог был тем, кто наслал голод на землю и истребил все запасы хлеба, и послал перед ними человека, Иосифа, который был продан в рабство». Бог сделал все это. Как же это понять? Как может быть, что братья продали Иосифа, но при этом Бог послал его? Здесь мы видим в Ветхом Завете и во всем Писании двух необъяснимых друзей. Первый – божественный суверенитет. Бог послал меня, Бог сделал это, Бог послал меня, чтобы стать рабом, стать узником, Бог сделал все это. Итак, Бог все держал в своих руках. Он суверенен во всем. Но значит ли это, что братья были здесь ни при чем? Второй. Божественный суверенитет и человеческая ответственность. Вы продали меня в рабство. Вы решили так поступить. Вы сделали выбор. Итак, здесь мы видим божественный суверенитет и человеческую ответственность, идущих рука об руку. Как можно примирить два эти понятия? Необъяснимые, но и неоспоримые. Мы видим это во всем Писании. Это тайна божественного суверенитета и человеческой ответственности. И мы должны быть осторожны. Вывод здесь таков, основываясь на этом отрывке из Писания и на том, что вы увидите в наших последующих изучениях, я скажу, что ответственность человека невозможно не брать в расчет. Мы должны быть осторожны в своих размышлениях о суверенности Бога, чтобы не начать думать, что мы просто марионетки, автоматически делающие то, что их заставляют делать. У нас есть ответственность, у нас есть выбор, за который мы ответственны. Это очевидно. Вы открываете 49-ю главу Бытия, и вы видите благословение Иакова и даже проклятие по отношению к некоторым сыновьям. Они ответственны за то, что они совершили. Ответственность человека нельзя игнорировать. Мы все ответственны за наши действия, решения и выбор. Ответственность человека нельзя игнорировать. В то же время волю Бога невозможно оспорить. Несомненно, Бог совершит то, что задумал, даже при самых плохих обстоятельствах. Рабство и тюремное заключение. Иосиф говорит: «Бог послал меня сюда». Божественный суверенитет, человеческая ответственность. Воле Бога невозможно препятствовать. Бог располагает событиями. История Иосифа, в которой мы видим Бога, помогает нам понять его провидение через то, что он вечно верный Спаситель. Не упустите и то, куда ведут Божий суверенитет и провидение. История показывает, что Бог исполняет свои обетования. Бог исполняет свои обещания. Подумайте об этом. Сны, которые снились Иосифу в самом начале, о которых мы читаем в 37 главе Бытия, это сны о том, как его братья преклонялись перед ним. Сбылись ли они? Конечно. Они исполнились полностью. Просто подумайте о том, как это произошло. Усилия братьев по уничтожению сновидца закончились исполнением снов. Этого не было в их планах. Давайте продадим его в рабство, и тогда его сны не сбудутся. Волю Бога невозможно отменить. Бог исполняет свои обещания. Мы уже говорили об этом, о Божьих обетованиях, данных Аврааму в 12 главе Бытия, что через него будет благословлен весь народ. Мы видим благословение во всем Египте и по всей земле, пришедшее через Авраама. Это то, что обещал Бог. Что Бог сказал в 15 главе Бытия, которую мы читали в прошлый раз, когда Бог сказал Аврааму: «Потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Именно это здесь и происходит. Бог ведет потомство Авраама, его народ, народ израильский, в чужую землю, где они будут жить несколько поколений, пока не отправятся в землю обетованную. Бог исполняет свои обетования. Вот почему в 46 главе, когда Бог обращается к Иакову, он говорит: «Иди в Египет, я буду верен тебе, и я явлю тебе свою верность». Всегда верный Спаситель, который исполняет свои обещания, и Бог, который сохраняет свой народ. Не упустите это. Откройте 46 главу, 27 стих. Помните, не так давно мы говорили о падении человека. В 3 главе Бытия мы кратко говорили о том, к какому кульминационному моменту это ведет в иллюстрации греха в 10 и 11 главах Бытия. В 10 главе Бытия мы видим список народов. В 11 главе Бытия – Вавилонскую башню, где народы были рассеяны из-за своего восстания против Бога. Если вы посмотрите на список народов в 10 главе, и если вы их посчитаете, то вы увидите, что их 70. Итак, мы видим рассеяние 70 народов из-за восстания против Бога. И потом, сразу после этого, в 12 главе Бытия, Бог начинает призывать людей, народ для себя самого, народ израильский. С этого момента это уже история развития и сохранения этого народа. Даже во время голода Бог в целости и сохранности приводит свой народ в процветающую землю египетскую. И посмотрите, что говорится в Бытие 46:27. «Сыновей Иосифа, которые были рождены ему в Египте, было двое. А сколько всего было человек в доме Иакова, когда они пришли в Египет? 70. Это совершенно не похоже на совпадение. Случайное совпадение. У меня нет времени открывать, но запишите. Второзаконие 32:8. Когда Всевышний давал уделы народам и рассеял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Мы видим, как Бог формирует свой народ. Подумайте об этом. В самом начале истории мы видим Божьих людей, Адама и Еву, в цветущем Эдеме, испорченном их падением. Но в конце книги мы видим, что Бог образовал для себя народ и направил его в процветающую землю египетскую. Это основа этой книги, показывающая, как Бог формирует народ для себя и даже посреди голода. Он будет действовать в самых необычных обстоятельствах, сохраняя свой народ. Всегда верный Спаситель, который исполняет свои обещания и хранит свой народ. Он вездесущий Господь, вечно незаметно действующий Царь. Всегда верный Спаситель исполняет обещания и сохраняет свой народ. Что же это значит? Что это значит, когда эта история вклинивается в историю искупления? И что это значит для истории наших собственных жизней? И здесь я хочу представить вам три истины. Я молюсь, чтобы Бог вложил их глубоко в ваше сердце и в вашу душу, особенно если вы проходите через боль или трудности или обиду, чтобы эти истины подготовили вас к боли, трудностям и обидам, которые ждут вас впереди, чтобы эти истины поселились глубоко в вашем сердце. Первая истина, братья и сестры, с нами Господь. Подумайте об этом. Тот же Бог, чье присутствие было с Иосифом, когда он был продан в рабство, тот же самый Бог, чье присутствие было с Иосифом в темных глубинах той темницы, тот же Бог, который был с Иосифом, когда его призвали к фараону, чтобы поставить его начальником над всей землей, этот же Бог пребывает и с вами. Просто прочувствуйте это. Он с вами. Он с вами во время бурной радости, когда дела идут в гору, и когда ваша жизнь и семья процветают. Он с вами, и вы преуспеваете благодаря присутствию Бога. Он с вами во время вашего унижения, когда все идет хуже некуда, и когда все идет не так. Когда вы думаете, что вы одни, братья и сестры, вы не одиноки. Когда вы чувствуете, что вы были покинуты, и никто вас не понимает, никого с вами нет, Бог с вами. Это Павел во 2 Тимофея 4:16-17 говорит: «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Господь же предстал мне и укрепил меня». Это фундаментальная истина. Знаете, неважно, через что вы проходите или будете проходить, вы народ Божий, вы никогда, никогда не одиноки. Он будет с вами. У нас есть Господь, который с нами. Вторая истина. Бог, вложи это в наши сердца, глубоко в наши сердца. У нас есть Царь, который направляет нас. У нас есть Царь, который направляет нас. Мы узнаем в Бытие 37:50, что Бог вечно незаметно действующий Царь. Но что же это значит для нас? Не пропустите это. Бог не закрывает глаза на незначительные детали в нашей жизни. Вы когда-нибудь сомневались, что это так? Вы когда-нибудь задумывались, например, «Бог, ты разве не видишь, что происходит? Ты разве не видишь, что это выше моих сил? Ты разве не видишь, что происходит? Тебя разве не волнует, что со мной происходит?» Знаете вот что, Бог не закрывает глаза на незначительные детали в вашей жизни. Братья и сестры, Он не только не закрывает глаза, но Он управляет всеми деталями в вашей жизни. Он управляет всеми деталями в вашей жизни. И еще раз, не так, будто мы роботы, не так, что мы уже не ответственны за свои греховные решения или еще что-либо. Вместо этого точно так же Бог действует за кулисами во всей истории, чтобы привести Иосифа в правильное место в правильное время, и он делает то же самое в наших жизнях. Подумайте об этом. Он управляет различными обстоятельствами. Вы смотрите на жизнь Иосифа. Вы можете взять один из этих отдельных случаев и просто охарактеризовать все это как трагедию, если это все, на что вы смотрите. Но когда вы складываете все эти образы вместе, вы видите этот прекрасный узор благодати, которую Бог вплел в жизнь Иосифа, принося добро, большое добро. Подумайте только, как эти обстоятельства складываются вместе. Иосиф сидит в темнице, в тюрьме, и так получается, что виночерпи и пекарь фараона были в плохом настроении. Их тоже бросили в тюрьму, и так получилось, что им приснились сны. Иосиф, проходя мимо них утром, видит их озабоченные лица, и так получается, что он истолковывает их сны и говорит виночерпию: «Не забудь меня». Но так получается, что виночерпий совершенно забывает про него до того дня, пока сам фараон не увидел сон, который требовал истолкования. И так получилось, что виночерпий услышал об этом и сказал: «Я знаю, кто может вам помочь». И он идет к Иосифу. И так получилось, что Иосифа привели к фараону, чтобы поставить его начальником земли. Такое невозможно запланировать. Вы не сидите и не составляете список дел, и не вписываете все это в свое расписание. Не так это действует. Я был в Мумбаи, Индия. На прошлой неделе город с населением в 21 миллион человек. Это много людей для одного города. Однажды мы с индийским пастором пошли навещать людей по домам, и он запланировал заглянуть в один конкретный дом. Мы пришли туда, он пошел и постучал в дверь, но дома никого не оказалось. Тогда он обернулся и сказал: «Куда теперь пойдем?» Это было похоже на слова: «Здесь живет 21 миллион человек, мы можем найти и другой дом». И мы пошли в другой дом. Мы подошли к дому, и так получилось, что в этом доме жила семья пожилой женщины, бабушка, которая была в доме еще неделю назад. Была индуисткой, но услышала Евангелие и поверила во Христа. Мы пробыли у нее в гостях пару часов, поддерживая новую сестру в вере, и она нам рассказала: «Я не должна была сегодня быть здесь. Я была в другом месте. Я прилегла вздремнуть, но как только я прилегла, что-то сказало мне пойти в этот дом. Вот почему я здесь». Бог устроил все это. Подумать только. Вот что мы видим. Бог контролирует каждый момент любых обстоятельств в жизнях разных людей. Подумайте об этом. Осознаем ли мы, что наши с вами жизни не единственные, в которых действует Бог? Для некоторых из нас это может быть ошеломительной новостью, но мы не центр вселенной Бога. Он действует в жизнях 6,8 миллиардов людей. Это не значит, что он никак не задействован в мелочах наших жизней. Он действует в каждой из них. Но это не значит, что когда мы спрашиваем: «Бог, что ты делаешь в моей жизни?», ответом может быть то, что он делает еще что-то в жизни кого-то другого. И то, что он делает в вашей или в моей жизни, может быть в конечном счете не для нас самих, а на самом деле, кто знает, для кого-то еще или скольких еще других человеческих жизней. Различные обстоятельства, различные люди для достижения разных целей. Подумайте об этом. Бог вел Иосифа к смирению, и в конце его ждали радость и веселье. Он вел братьев Иосифа, сыновей Иакова, к исповеданию своего греха. Он вел Иакова к непререкаемому счастью, и Бог сплетает все это вместе. Не пропустите это. Это весь смысл бытия 50-20. Для своего народа Бог всегда обращает это в добро. Всегда добро. Эту же истину мы видим повторяющейся в Новом Завете Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Основываясь на этом, я хочу, чтобы вы позволили этой истине просочиться в вас. Стойте на этой скале. Божье провидение является единственным основанием, которое поможет принять боль этой жизни. Пусть оно будет скалой, на которой вы стоите. Божье провидение – единственное основание для принятия жизненной боли. В наше время очень многие, даже те, кто называет себя христианами, совершенно игнорируют его. Они игнорируют провидение и суверенитет Бога. Бог не суверенен. Бог ничего не контролирует, Бог не знает, что произойдет в конце, Он не знает будущего, оно открывается Ему постепенно, как и нам. Это очень распространенное мнение. Подумайте о таком мировоззрении. Возвращаясь к истории Иосифа, где он сидит в темнице, я надеюсь, что в конце концов все будет хорошо, Иосиф, я с тобой, мы посмотрим, что произойдет. Нет, Не таким мы видим Иосифа. Он не стоит на таком пустом мировоззрении. Оно могло бы его подорвать. Он стоит на скале, и когда он встречается лицом к лицу с братьями, подумайте об этом, его не отягощают горечь, желание мести и ненависть. Он свободен от этого. Почему? Потому что он знает о провидении Божьем, когда встречается с братьями. Выйдя из тюрьмы, он не набросился на жену Потифара, соблазнявшую его. Он не рассердился на виночерпие, который вообще ничего не помнил. Он не обвинял своих братьев, принижая их. Вместо этого он сказал: «Подойдите ко мне, Бог сделал это». Что за свобода? Что за свобода? Он знает, что Бог обращает зло в добро. Когда вы это знаете, вы получаете свободу. Подумайте об этом. Подумайте об этом. Злые слова и действия грешных людей против вас, люди, которые хотят причинить вам боль, все это Бог обращает во благо. Это освобождает вас от горечи, мести и ненависти к ним, потому что вы можете радоваться. Спасибо. Это хорошо. Он обращает зло в добро. Он берет страдания, а это еще прекраснее, и обращает их в радость. Послушайте еще это. Бытие 41:51-52. Здесь Иосиф дает имена своим сыновьям. Послушайте, как он их называет. Бытие 41:51-52. «И нарек Иосиф имя первенцу. Манассе. Потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Какие прекрасные слова! Бог берет землю несчастья и горя в вашей жизни и взращивает плоды. Разве такое может быть? Действительно ли Бог обращает горе в радость? Я верю, что да, и я хочу рассказать вам о брате из нашей духовной семьи, который является примером этому. Когда я прилетел из Индии, как только я включил свой телефон, я получил сообщение и письма об одном из наших братьев, который на утреннем служении всегда сидел вот здесь, на третьем или четвертом ряду с конца. И вот этот Джон Джонс внезапно умер от инфаркта в среду. Незадолго до этого Джон рассказывал мне о своих проблемах со здоровьем. Он не пытался привлечь к себе внимание, но он делал ударение на верность Бога. Я хочу, чтобы вы услышали о его проблемах. В 29 лет ему сказали, что у него проблемы с почками. В 34 поставили ему диабет, а в 38 у него был инсульт. В 40 ему сделали операцию на открытом сердце и шунтирование. В 45... Его почки отказали, и он начал диализ 5 часов в день, 3 дня в неделю. Год спустя ему сделали трансплантацию почки. Все это стало причиной тяжелой невропатии, миелопатии, спинномозговой склероз в верхней и нижней части спины, инсульт, а то и части мозга, которая влияла на баланс. Все это привело к ограниченной и ухудшающейся подвижности. Скажу честно, каждый день боль его была мучительной. Когда мы пели, он обычно не вставал, потому что это было выше его сил. После того, как он рассказал мне о своих проблемах со здоровьем, он написал: «Мой вопрос изменился от «почему» на «чему ты хочешь научить меня через это?» И Бог ответил мне: «Я учу тебя идти и жить по вере». Джон сказал: «У меня ужасное здоровье, я еле двигаюсь, и каждый день меня преследует мучительная боль. Каждый день я думаю о том, что я навряд ли увижу своих внуков, и что моя жена проведет свои золотые годы без меня. Но Бог суверенен. Моя жизнь не больше, чем часть Его плана. Он благ, и все содействует ко благу любящим Бога и призванным по Его изволению. И так как Он суверенен, мне не нужно волноваться о том, как все это обернется в моей жизни, смерти или том, что будет после. Мне надо просто быть послушным до самой смерти». Братья и сестры, это слова брата, который знает, что Бог суверенен над всем в этом мире. Поэтому ему нечего было бояться. Он написал мне 6 месяцев назад, и я хочу, чтобы вы послушали его слова. Он сказал: «Мое здоровье и способность двигаться все больше ухудшаются, и, похоже, этот процесс еще больше ускорился за последние 3 месяца. И все же за эти 3 месяца я начал испытывать необычное, почти странное чувство надежды и возрастающей веры. Не то чтобы надежда и вера в то, что Он даст мне физическое исцеление, но что Бог сделает нечто, что принесет Ему великую славу и честь, что того и гляди, произойдет что-то удивительное. Я довольно позитивный человек, и я должен сказать, что я никогда не ощущал такое полное надежды ожидания. Братья и сестры, я сегодня хочу вам сказать, что это произошло. В среду произошло нечто удивительное, и Джон Джонс был перенесен в присутствие Христа, где он был освобожден от всей этой боли, и где он мельком увидел лицо своего Спасителя. Он знал, что лежало перед ним, потому что его Бог суверенен. И в результате мы с вами можем жить в таком же ожидании, что нечто удивительное произойдет, потому что мы знаем, что у Бога все под контролем, и его провидение является высшим и единственным основанием для принятия жизненной боли. Давайте не будем ограничивать характер Бога и думать, что это принесет нам комфорт. Давайте смотреть на Бога, как на того, кто превыше всего, и найдем свой покой в Его величии. Вот что мы здесь видим. Бог действительно взращивает плоды в своем народе посреди страданий. Откуда мы это знаем? Я хочу сказать, откуда мы это действительно знаем? Может быть, вы сейчас находитесь посреди черной полосы, посреди сложного времени. Откуда вы знаете? Откуда вы знаете, что зло вокруг вас будет использовано во благо? Откуда вы знаете, что страдания принесут вам радость? И это приводит нас к последней истине. Пусть эта истина поселится в вашем сердце. Мы знаем это, потому что у нас есть Спаситель, который искупил нас. Не пропустите параллели, которую мы видим в этой истории. Подумайте об этом. Бог использует страшный грех, чтобы сохранить свой народ в книге бытия. Ужасный грех. Братья продали своего собственного брата в рабство. Что за позор и бесчестие лгать, чтобы покрыть ужасный грех. И Бог использует этот страшный грех, чтобы сохранить свой народ, подготавливая все для того дня, когда Он использует этот ужасный грех, чтобы спасти свой народ на всю вечность. Когда Бог возьмет тех, кто будет ложно обвинять, пытать и убивать Христа на кресте, и Он будет использовать этот ужасный грех, чтобы принести спасение своему народу навечно. Задумайтесь об этом. Это захватывающая дух реальность. Послушайте. В обеих историях Бог берет грехи разрушителей и делает их средством для избавления. Мы видим братьев, желающих причинить только боль своему брату и продавших его в рабство. Но Бог использует их грехи против него, чтобы однажды дать им освобождение. Их грех дал им освобождение. Это прообраз креста. Они прибивают Христа ко кресту, и мы в каком-то смысле делаем это вместе с ними. Но осознавали ли они, когда распинали Его, что этим убийственным грехом они на самом деле открывают путь к прощению их грехов? Это не имеет никакого смысла, но это и есть Евангелие. Подумайте об Иосифе, когда он открывается своим братьям, и вместо того, чтобы проклясть их, обвинить их в грехе, он говорит: «Подойдите ко мне. Благодаря вашему греху против меня я теперь позабочусь о вас. Бог искупил нас. Не упустите эту параллель и не упустите обещание, данное нам здесь». Мы уже упоминали о том, что на самом деле в этой истории есть взаимосвязь между Иудой и Иосифом. Мы видим Иуду, ведущего народ Божий в землю Гесем, в Египет, и когда Иаков благословляет своих сыновей, он, конечно же, щедро благословляет Иосифа. Но для кого он оставил свое самое щедрое благословение? Для Иуды. Вы видели это? Бытие 49.8. Не пропустите это. Бытие 49.8. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих. Послушайте это. «Поклонятся тебе сыны отца твоего». Вы видите этот образ? «Сыновья отца поклонятся тебе, Иуда». «Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его?» Не отойдет скипетр, это царский символ, от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель и ему покорность народов. Обещание царя, который придет по линии Иуды, тот, кому принадлежит покорность народов. Мы видим здесь обещание в Бытие 49:8-10, которое указывает нам на будущее. Бог возьмет льва Иудина и сделает его агнцем закланным. Это обетование о Христе, который должен был прийти по линии Иуды. В этой истории мы видим, что она не просто об Иосифе. Бог использует Иосифа, чтобы сохранить свой народ, и более того, чтобы сохранить льва, который должен прийти из колена Иудина, который должен стать агнцем закланным. Мы видим это в 5 главе Откровения. «Не плачь, вот лев от колена Иудина победил». И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Это исполнение 49 главы Бытия. Откровение, 5 глава. Лев Иудин есть агнец закланный. Это Христос. В этом весь смысл. Не упустите смысл этой истории. Конечно же, когда мы смотрим на Иосифа в этой истории, мы не говорим: «Ух ты, какая замечательная история, нам очень нравится Иосиф». Нет, Иосиф в Писании указывает нам на Иисуса. Вот почему он здесь. Я хочу, чтобы вы вместе со мной посмотрели чуть выше на 8 образов Иосифа и подумали об Иисусе. Эти параллели неточные, и здесь нельзя слишком налегать на детали. Но представьте вместе со мной любимого сына отца, который пришел на землю, презираемый своими братьями, его товарищами, мной и вами. Он смирил себя и стал рабом в чужой стране, чистый и праведный во всем. Его оклеветали и приговорили к смерти на кресте. Бог сделал это. Бог предопределил, что грешные люди убьют его единородного сына, чтобы он мог стать Господом над всей землей, чтобы во всех концах земли могли сказать: «Преклоните пред ним колени». Он проложил путь для своих братьев, чтобы мы с вами могли быть восстановлены. Он воссел по правую руку Отца, где он стал воссоединенным сыном, и где он обещает нам с вами полное и заключительное искупление в нем. А вы можете быть уверены, неважно, насколько в этом мире все плохо, зло будет превращено в добро, а страдание — в радость. Вы можете знать это, потому что в этой грандиозной истории искупления тот, кто спас нас от грехов, однажды прославит нас с собой. Гарантированно. Стойте на этой скале. Это нам гарантировано.